Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это матушка Наталья Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Итак, мы с вами продолжаем наше чтение. Ну вот сегодня посвящено Пасхе.
Да, Пасхе Красной.
Пасхе Красной.
Пасха Красная. Так называют в народе Светлое Христово Воскресение. Что стоит за этим словом «красное»? Красный цвет всегда на Руси был цветом пасхальным, праздничным. Не от того ли так много красного цвета в крестьянских праздничных нарядах? Не от того ли так называется главная площадь в Москве, площадь Красная, где торжественно проходят военные парады, праздничные мероприятия, где красуются на солнце разноцветные купола храма Василия Блаженного. Будем молиться, чтобы исчезло все ненужное, что там есть еще пока, и плохое. Поэтому произведения, которые мы сегодня будем читать, они будут посвящены пасхальной радости, встрече со Христом, с чудесами, с обновлением нашей жизни. Ведь каждая Пасха – это еще один наш шаг в вечность, и это всегда неизбывная радость предстоящей встречи со Спасителем. И кто, как не Иван Шмелев, может нам показать эту радость своими произведениями? Я говорю о его повести «Лето Господне», повести автобиографичной. И, конечно же, редко встретишь еще у какого писателя такой слог – искрящийся, сияющий, праздничный, разноцветный. Его слова, его этот слог освещает и освящает его произведения и нас, читателей, которые соприкасаются с ним. А радуга, как нам известно, это залог вечности, надежды на спасение. Итак, Иван Сергеевич Шмелев, «Лето Господне». Глава «Праздники». Я еще хочу напомнить, что эта повесть автобиографична, то есть под персонажем главного персонажа – это
мальчик.
Сам мальчик Ванечка, маленький еще Шмелев, его воспоминания о том детстве радостном, счастливом, когда еще был жив его отец, который он очень любил, и когда вся жизнь была окрашена пасхальной радостью. Перед Пасхой у нас в доме пахнет мастикой, пасхой и ветчиной. Полы натерты, но ковров еще не постелили. Мне дают красить яйца. Ночь. Смотрю на образ. И все во мне связывается со Христом. Иллюминация, свечки, вертящиеся яички, молитвы. Старичок Горкин, который, пожалуй, умрет скоро. Но он воскреснет. И я когда-то умру, и все. И потом встретимся все. И Васька, который умер зимой от скарлатины, и сапожник Зола, певший с мальчишками про волхвов. Все мы встретимся там. И Горкин будет вырезать винограды на пасочках, но какой-то другой, светлый, как беленькие души, которые я видел в поминании. Стоит плащаница в церкви, одна, горят лампады. Он теперь сошел в ад и всех выводит из огненной гиены. И это для него. Ганька полез на крест. И отец в Кремле лазит на колокольню. И Василий Васильевич, и все наши ребята. Все для него это. Барки брошены на реке, на якорях. Там только по сторожу осталось. И плоты вчера подошли. Скучно им на темной реке одним. Но и с ними Христос везде. Кружатся в окне у Егорова яички. Я вижу жирного червячка с черной головкой, с бусинками, глазами, с язычком из алого суконца. Дрожит в яичке. Большое сахарное яйцо я вижу. И во всем я вижу Христа. Великая суббота, вечер. Тихо дома, тихо и на улице. Со двора Поехала мохнатая телега, повезли в церковь можжевельник. Совсем темно. Вспугивает меня неожиданный шепот. «Ты что не спишь, бродишь?» «Это отец, он только что вернулся». Он поднимает меня к самому потолку, где сидит в клетке скворушка, и смеется. «О, незабвенный вечер! Гаснущий свет за окнами. И теперь еще слышу медленные шаги с лампадкой, поющий в раздумье голос. Ангелы поют на небеси. Таинственный свет, святой. В зале лампадка только. На большом подносе, на нем я могу улечься, темные куличи, белеют Пасхи, розы на куличах и красные яйца кажутся совсем черными. Но скоро взойдет солнце, и они окажутся алыми. Входят на носках двое, высокие молодцы в поддевках, и бережно, бережно выносят обвязанный скатертью под нос. Им говорят тревожно: «Ради Бога, не опрокиньте!» Они отвечают успокоительно: «Упаси Бог, поберегемся!» Понесли светить церковь. Идем в молчании по тихой улице, в темноте звезды, теплая ночь, слышны шаги в темноте, белеют узелочки. В ограде парусинная палатка с приступочками, пасхи и куличи в цветах, утыканы изюмом. Пахнет можжевельником священно. Горкин берет меня за руку. Папашенька наказал с тобой быть, иллюминации показать. А сам с Васильичем в Кремле, после к нам приедет, а здесь я командую с тобой. И он ведет меня в церковь, где еще темновато, прикладывает к малой плащанице на столе. Образа в розанах, Горкин новой поддевки, а на шее у него розовый платочек. Свечка красная, обвита золотом. Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться. Жди моего голоса. А с паперти уже слышно: «Ангели поют на небеси». Купол-то, купол-то какой! Смотрите, луч солнца осветил его. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени, кресты, хоругви, шапку архиерея, и все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди. «Христос воскресе из мертвых!» «Ну, Христос воскресе!» Нагибается ко мне радостный милый Горкин, трижды целует и ведет к нашему церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником. «Смертью смерть поправ! Звон в рассвете неумолкаемый, в солнце и в звоне утро, Пасха красная». Так и предстают перед глазами картины художника нашего замечательного русского Бориса Кустодиева, потому что его красочность, его такой русский колорит праздничный, пасхальный, рождественский.
Купеческий быт,
да,
любил
все очень, это, да, на его картинах оживает.
А он же тоже из купеческой семьи.
Совершенно верно.
Иван Шмелев.
Или совершенно солнечные, пронизанные тоже пасхальным светом картины Константина Коровина. Или еще вот передо мной встают портреты русских красавицах. Неимоверно прекрасных праздничных сарафанах, где преобладает красный цвет, и в расшитых жемчугах кокошниках. Все это наше, русское. И, конечно, Иван Шмелев, хотя и писал это произведение, будучи уже за границей,
то есть воспоминания,
пережив страшное горе, убили его сына, безвинного совершенно, единственного, и который... Я про Ивана Шмелева говорю, отчаялся после этого, и почти темная полоса безверия наступила в его жизни. Но вот этот свет с детства, вот этот свет пасхальный, он не угасал, он где-то там теплился, и он вспыхнул, оживил его, воскрес.
Воскресил.
Воскресил, воскресил. И появилась вот эта замечательная автобиографическая повесть «Лето Господне».
Да, слог очень красивый, такой очень русский, простой такой.
Да. А вот я сказала вначале, что, и, конечно же, Пасха – это еще и чудо, вот, о чудесах. Вот вспомним такую поговорку, известную нам: «До Бога высоко, а до царя далеко». А так ли это на самом деле? Вот всем известно, что наши пословицы и поговорки не всегда бывают мудрые, и не всегда в них истина. Ну, хотя бы «работа не волк, лес не убежит». Что это?
Ну, такая насмешливая.
Вот, такая. Да, вот и с утверждением о том, что Бог далек, можно не только поспорить и вообще опровергнуть. Бог не только близок, рядом, и рай вовсе не вымысел, а к нему можно иногда даже прикоснуться. Ну, например, в праздник Благовещения.
Да.
Когда архангел Гавриил вместе с белой веткой лилии принес нам и Деве Марии, в первую очередь, радостную весть о будущем рождении Спасителя. А значит, это праздник уже начала нашей вечности, нашего спасения. И Дева Мария протянула руку и взяла лилейный цвет, взращенный в раю. То есть человек взял цветок из рая. И не так давно одна женщина, которая всегда в праздник Благовещения приносила в храм ветку белой лилии, заболела и не могла пойти. И она попросила дочь купить веточку лилии и принести в храм.
Это уже
Богородица, это в наше время. И прошло немного времени, как дочь это сделала, когда эта женщина, лежа в постели, ощутила необыкновенный аромат лилии, но вовсе не такой, какой мы порой чувствуем, удушающий бывает, а тонкий, душистый, как ветерок весенний. Потом этот запах ушел. Божья Матерь приняла эту веточку и послала знак. Откуда? Из рая. Или святая Екатерина, мы все помним из ее жития следующий отрывочек. Когда Екатерина с обновленной душой возвратилась домой, она долго молилась, благодаря Бога за милость, оказанную ей. Это после чудного сна, который она увидела. Заснув во время молитвы, она снова увидела Матерь Божию. Теперь божественный отрок милостиво взирал на нее. Пресвятая Дева взяла правую руку девицы, а отрок надела чудный перстень, сказав: «Не знай жениха земного». Екатерина поняла, что с этого момента она обручена Христу, и проснулась с еще большей радостью на сердце, а на пальце ее был перстень.
Чудо.
То есть вот эти знаки, эти предметные, вещественные, нам не надо говорить доказательства. Это может быть с любым из нас. Если он сделает шаг навстречу Богу, довериться ему, положится на него, произойдет чудо. Сейчас прозвучит рассказ из уже известного нам по прошлым передаче сборника духовных произведений, который долгие годы собирал митрофорный протоиерей Григорий Пономарев. Сборник под названием «Лилии полевые» и с названием «Книга для семейного чтения». Это рассказ, который сегодня будет представлен вам, дорогие радиослушатели, называется «Вексель». Послушаем эту историю еще об одном чуде, о том знаке, который получил человек по доверию к Богу из вечности. Девочку звали Саррой. Она была дочерью очень богатых евреев. Кроме нее было еще 5 человек детей. Семья жила в провинции. Отец был крутого нрава, и дети очень боялись его. Боялась и жена. Однажды отец вышел из дома, собираясь отправиться по какому-то делу, и, сунув руку в карман пиджака, вынул в четверо сложенную бумагу. «Эх, не хочется возвращаться», — сказал он. «Сара, возьми этот документ, он очень важный, и отнеси в мой кабинет», — позвал он дочь. «Положи на письменный стол и придави книгой. Да не потеряй, а то голову оторву», — крикнул он вдогонку. Сара положила бумагу в карман платья и только было направилась к кабинету, как ее позвала старшая сестра посмотреть, какую шляпку подарил ей жених. Посмотрев подарок, Сара увидела в окно, что собрались дети и готовится игра. Забыв обо всем, она присоединилась к ним, а бумага лежала в ее кармане. И она прыгала, играла до позднего вечера. Сброшенное на ночь платье горничная отнесла в стирку, а утром дала другое. Садясь за чайный стол, отец спросил Сару: «Где та бумага, которую я тебе вчера дал?» И только сейчас Сара вспомнила о ней. Начались поиски, но Сара-то хорошо знала, что они бесполезны. Бумага была в кармане платья, и она ее не вынимала. И потом платье взяли в стирку. Несомненно, бумага размокла, ее выбросили. Трясясь от страха, она во всем призналась отцу. Он посмотрел на нее и жестко сказал. Это был вексель на 10 тысяч рублей. То есть огромные, очень огромные деньги. Через 2 недели я должен его протестовать. Мне нет дела до того, что его нет. Он должен быть. Достань где угодно. Или... Сара закрыла глаза от ужаса. Отец никогда не грозил зря. Начались дни бесцельных поисков и мук. Вначале этими поисками были заняты все в доме, но, поняв бесполезность, оставили. Сара потеряла сон, аппетит, перестала играть с детьми, пряталась в дальних уголках сада. Охотнее всего она сидела на том месте, где их участок соприкасался с небольшим двором старой русской женщины. Та жила одна в бедной хибарке, хозяйства у нее не было, бегала только пестрая кошка и весело зеленел огород. Качали ветками 3 яблони и пышно раскинулись кусты смородины. Женщина постоянно была занята делом на своем убогом дворе, но часто оставляла работу и, став во весь рост, молилась. Ее доброе лицо во время молитвы делалось еще добрее. Часто слезы текли из глаз. Она не замечала их, а только осеняла себя крестом. Сара в щель наблюдала за ней. И когда женщина молилась, Саре делалось вдруг легко и радостно, и страх отступал. Но вот женщина заканчивала молитву, и снова страшные мысли овладевали Сарой. И она шла на речку искать на берегах место, куда она бросится в воду. Когда-то, когда было особенно тяжело, Сара пришла в заветный уголок сада и, повторяя движение женщины, попробовала молиться сама. Она не знала, как это делать, и неумело крестясь говорила: «Русский Бог, помоги мне!» Потом она начала ему жаловаться на свое несчастье и снова просила помочь. Так она начала делать каждый день, что, однако, не мешало ей продолжать ходить на речку, где она хотела окончить жизнь, так как расправа отца была для нее страшнее смерти. Прошло 2 недели. Наступило утро рокового дня. Сара не спала ни одной минуты. И как только рассвело, она оделась, оглядела спавших с ней сестер и тихо вышла из дома. Солнце только поднималось, во дворе не было ни души, в такую рань все еще спали. Последний раз оглянулась Сара на родной богатый дом, на сад, на двор и пошла к калитке. Отбросив, мы поняли, что она идет к речке. Отбросив засов, решительно взялась за ручку. Что это? В ручку была продета, свернутая в четверо бумага. Вексель. Неужели это тот, что отец дал ей 2 недели назад? Но ведь он размок в кармане, выбросили его. Как же он мог попасть сюда? Забыв страх перед отцом, забыв все на свете, Сара с криком бросилась в спальню родителей. Не проснувшийся еще от сна отец выхватил из рук бумагу. «Вексель! Тот самый вексель!» – закричал он на весь дом. «Где ты его взяла?» Трясясь всем телом, Сара рассказала. Отец опять принялся рассматривать документ. Все правильно, ни к чему нельзя придраться. Только он чем-то неуловимым отличался от пропавшего. Как будто другая бумага, иной почерк. В доме все проснулись и сбежались в спальню. Радостные, возбужденные. Только Сара не радовалась со всеми. Новое чувство чего-то великого и непонятного приполняло ее душу. Она опять ушла в свой уголок в саду. «Это сделал ты, русский бог!» – шептала она. И ей не хотелось идти домой, а хотелось сидеть здесь в тишине и думать об этом необыкновенном боге, который пожалел ее и сотворил чудо. Днем отец Сары опротестовал вексель и получил деньги. В доме было весело и шумно. После этого события Сара очень изменилась. Она стала серьезнее, молчаливее. Мысль о русском боге не давала ей покоя. Но она знала, чтобы стать к нему ближе, надо креститься. Набравшись смелости, она пошла к священнику и попросила окрестить ее. Священник отказался. «Ты, барышня, еще несовершеннолетняя, и без согласия родителей я не имею права это сделать». Расстроенная Сара пошла к другому священнику, к третьему, но все требовали согласия родителей. Сара прекрасно понимала, что если бы она заговорила об этом, то в ответ последовали проклятия. Отец и мать были ревностные евреи, дед был раввином. Семья родителей была одной из самых уважаемых и богатых в городе. Отец жертвовал на синагогу, и в доме у них все жили, строго выполняя требования иудейской веры. В волнениях и молитвах к русскому Богу прошел год. От подруги Сара узнала, что недалеко от города есть женский монастырь. «Поезжай туда и попроси игуменью, чтобы тебя окрестили», – посоветовала подруга. Сара решилась идти на этот шаг и порвать с семьей. «Мне скоро 16 лет, я не ребенок, проживу как-нибудь, Бог поможет». Собрав все свои деньги, отец давал иногда, и кое-какие вещи, Сара ночью уж убежала на вокзал. Доехав до нужной станции, Сара пошла в монастырь. Она боялась, что если начнет нанимать извозчика, то это обратит на нее внимание. В пути Саре повезло. Попались богомольцы, шедшие туда же. Они указали ей путь. С бьющимся сердцем переступила Сара порог игуменских покоев. Молодая послушница, с любопытством оглядев ее, пошла доложить матушке. От волнения Сара не могла стоять. Боже, помоги!» – шептала она, повернувшись лицом к образу. Не слышала она за своей молитвой, как открылась дверь, и вошла матушка. Наконец, под ее взглядом, Сара обернулась, протянула ей руки и с плачем упала на колени. Долго разговаривала с ней игуменья. Рассказ Сары тронул ее чуткое сердце, но самостоятельно решить вопрос о ее крещении она не могла. Оставив девушку в своих покоях, игуменья немедленно поехала к епископу. «Крестите, мать, девушку, и оставляйте ее у себя, а то дома ее со свету живут. Делайте все без согласия родителей. Если родные приедут, девушку не отдавайте, грозить станут, посылайте ко мне». Так и сделали, как сказал владыка. И родным, когда они приехали за Сарой, ответили так, как было велено. Прошли годы, Сара никуда не уезжала из монастыря, а вступила в число сестер обители и пошла трудным монашеским путем. Умерла она схемонахиней, прожившей в схеме много лет, и передала этот рассказ одному священнику, который рассказал его моему знакомому, а тот рассказал мне.
Да.
Богу все возможно.
Все возможно.
И даже восстановить вексель.
Невозможное даже возможно.
Даже невозможное. Да. Это вот из сборника «Лилии полевые». Василий Акимович Никифоров-Волгин, любимый мною писатель, многими, думаю, читателями тоже. Его сборник «Заутренние святители» включает рассказ «Светлое заутреннее». Это пасхальный рассказ. И отрывок из него я тоже прочитаю. Он по красочности, живописности слога стоит рядом, пожалуй, с Иваном Шмелевым, с его «Летом Господним».
Да, чем-то похожи они. В чем-то.
Да.
Может быть, действительно, вот по восприятию такому вот детскому еще.
И слог.
Чистому.
Слог очень красочный, очень цветистый слог.
И чистое вот детское восприятие всего.
«Мне было не до сна. Душа...» Кстати, здесь тоже главный герой – мальчик, то есть ребенок. Душу охватывало предчувствие чего-то необъяснимо огромного. «Скоро ли в церковь?» – спрашивал я отца. «Не вертись. Скоро. Что, тебе не терпится? Не балуйся. До заутренней целых 2 часа, а церковная ограда уже полна ребятами. Ночь без единой звезды, без ветра, и как бы страшная в своей необычности. По темной улице плыли куличи в белых платках, только они были видны, а людей как бы и нет». Мы сразу представили, как образно описывает автор отсутствие всего, что черное, а белые платочки, в которые были завернуты куличи, действительно как бы плывут по воздуху. «Читать умеешь?» – спросили меня в церкви. «Умею». «Ну так начинай». Я подошел к аналою и стал выводить по складам. «Первое оба слова сотворих о Феофиле». И никак не мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущенно опустил голову, перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание. «Куда ж ты лезешь, когда читать не умеешь?» «Попробовать хотел». В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма. «Где-то сейчас Пасха», — размышлял я. «Витает ли на небе или ходит за городом в лесу? По болотным кочкам, сосновым остинкам, подснежникам, можжевеловыми тропинками. И какой она имеет образ?» Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на светлое Христово воскресенье спускается с неба на землю лестница, и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, мучениками. Господь обходит землю, благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и все-все сотворенное Его святой волей. А святые поют «Христос воскресе из мертвых». Песня святых зернами рассыпается по земле, и от этих зерен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши. Вот хочу остановиться и сказать, что настоящая истинная литература всегда поэтична. В ней всегда присутствует поэзия. Нет, здесь нет рифмы, что необходимо для стихосложения, но поэзия – это образы поэтичные, они всегда присутствуют. Время близилось к полуночи. Ограда все гуще, полнее. Из церковной сторожки кто-то вышел с фонарем. «Идет, идет!» – неистово закричали ребята, хлопая в ладоши. «Кто идет? Звонарь, Александра! Сейчас грохнет!» И он грохнул. От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилось. А когда прошел гул, покатилось другое, третье. И ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей. «Меня приметил в темноте нищий Яков. Светловещанный звон, — сказал он, — и несколько раз перекрестился». А радость пасхальная все ширилась. Я подбежал к отцу с матерью и сказал: «Никогда не буду вас обижать». Потом другу сказал: «Прости меня за все», с которым мы часто дрались.
Да-да-да.
Вот. И так радость ширилась, как Волга в половодье. Весенними деревьями на солнечном поветре заколыхались высокие хоругви, стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб, артос. Заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи. А потом наступила тишина. Она была прозрачной и такой легкой, если дунуть на нее, то заколеблется паутинкой. И вот среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе, спасе, ангели поют на небеси». И под эту воскрыляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я ничего не чувствовала, думал, так полагается Пасха Господня. Бегали по душе только солнечные зайчики. Сердце затаилось, лицо запылало жаром, земля куда-то исчезла. То ли стоишь не на ней, а уже на небесах, а люди, все они превратились в ликующие пасхальные свечи. Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал: «Завтра подарю тебе красное яйцо, самое лучшее, Христос воскресе!» Неподалеку увидел дворника Давыда, подошел и сказал: «Никогда не буду называть тебя подметалой, Христос воскресе!» А по церкви молниями летали слова пасхального канона. И что ни слово, то искорка веселого быстрого огня. Сердце мое зашлось от радости. Небеса оба достойны довеселяться, земля же дорадуется, да празднует же мир видимый же и невидимый. Христос Бо воста, веселье вечное. Я подошел к девочке с белокурыми косами и, опустив глаза, зардевшись, прошептал: «Христос воскресе!» Она смутилась, потянулась ко мне, и мы похристосовались. А колокола разносили над Москвой радостную весть: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Мне бы хотелось сегодняшнюю рассказ о пасхальных произведениях закончить стихотворениями, посвященным этому светлому Христову воскресению наших русских поэтов. Константина Романова, великого князя, который подписывался монограммой К.Р. «Хвала воскресшему» называется стихотворение. «Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно, исполнен мир Его чудес и славы несказанной. Хвалите сон бесплотных сил и ангельские лики, из мрака скорбного могил свет воссиял великий. Хвалите Господа с небес, холмы, утесы, горы, осанна, смерть и страх исчез, светлеют наши взоры. Хвалите Бога, моря даль и океан безбрежный, да смолкнут всякая печаль и ропот безнадежный. Хвалите Господа с небес и славьте, человеки, воскрес Христос, Христос воскрес и смерть попрал навеки». Этому стихотворению вторит другой русский поэт Аполлон Майков. «Христос воскрес». «Повсюду благовест гудит, из всех церквей народ валит, заря глядит уже с небес. Христос воскрес! Христос воскрес! С полей уже снят покров снегов, и реки рвутся из оков, и зеленеет ближний лес. Христос воскрес! Христос воскрес! Вот просыпается земля, и одеваются поля. Весна идет, полна чудес. Христос воскрес! Христос воскрес!» А Константин Фафанов в стихотворении «На Пасху» продолжает эту тему, тема, что всякое дыхание дохвалит Господа, а в пасхальный это праздник Красной Пасхи тем паче. «Под напев молитв пасхальных и под звон колоколов к нам летит весна из дальних, из полуденных краев. В зеленеющем уборе млеют темные леса, небо блещет точно море, море точно небеса. Сосны в бархате зеленом и душистая смола по чешуйчатым колоннам янтарями потекла. А в саду у нас сегодня я заметил, что тайком похристосовался ландыш с белокрылым мотыльком».
Замечательно, да?
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Спасибо вам большое за замечательные вот эти рассказы и стихи наших русских писателей и поэтов.
Да, это был сборник «Пасхальные стихи русских поэтов» из серии «Пасхальный подарок». Mm-hmm. Здесь были представлены стихи наших русских поэтов как 18-19 веков, 20 века и даже 21-го. Так что вот хороший будет подарок, я думаю, подобные книги.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была матушка Наталья Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Спасибо вам большое, Наталья Викторовна, за то, что вы пришли вот, и поздравили всех нас таким образом. И, конечно, мы вас тоже поздравляем. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
До свидания!
До свидания!